жила себе компания, работала, потом раз — уголовное дело.
Политика государства, она на сегодня направлена не на то, чтобы вот взять и наказать.
Это, конечно, действительно залог спокойного сна.
Половина опрошенных предпринимателей сообщила о том, что они потеряли здоровье, 60% потеряли репутацию, порядка 20% сообщили о том, что они еще и семью потеряли.
У нас все хорошо, да, прошел обыск.
Да, теперь в офисе полный порядок. Больше ни одной печати нет.
Guten Tags. О налогах человеческим языком.
Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире подкаст Guten Tags. Меня зовут Алексей Савкин. Начну на этот раз с цифр. В 2022 году было возбуждено больше 5000 уголовных дел по налоговым составам преступлений. В 2023 году эта цифра немножко меньше, но все равно почти 5000 дел. И тут надо помнить, что оправдательных приговоров у нас выносится, ну, там меньше процента, 0, то ли 0,4, то ли 0,6%. А это значит, что вероятность, что фирме придут и обычные налоговые нарушения превратят в уголовное дело, к сожалению, немаленькая. И вот сегодня мы будем говорить, а, собственно, как налоговое нарушение, совершенные там умышленно или неумышленно, могут превратиться в уголовное дело, а это уже, как вы понимаете, серьезные последствия. А по каким признакам возбуждает это уголовное дело? И главное, как можно нивелировать эти риски, защитить себя и свой бизнес? Об этом мы будем беседовать с нашими гостями в студии партнер юридической компании Tax Advisor Алексей Алексеевич Яковлев и адвокат по экономическим налоговым преступлениям Московской коллегии адвокатов Князев и партнеров Алексей Викторович Сердюк. Здравствуйте, коллеги.
Всем привет.
Добрый день, коллеги.
Коллеги, давайте для начала будем разбираться, вот где грань между налоговым нарушением и уголовным преступлением. Вот есть, допустим, компания. Она может совершать ошибки. Это как бы нормально в хозяйственной деятельности. Но как эти ошибки могут стать основанием неким для возбуждения уголовного дела? Или это может быть, когда речь идет не об ошибках, а исключительно о каком-то злом умысле? Вот, в общем, поясните, пожалуйста, этот вопрос. Алексей Викторович, давайте начнем с вас, как с гостя.
Да, Алексей, ну я бы здесь выделил два таких определяющих критерия, которые отделяет налоговое правонарушение, ошибку, да, от уголовно наказуемого деяния. Первое – это сумма, минимальный порог, с которого могут предъявить претензии по статье 199 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов, у нас на сегодня составляет 15 миллионов рублей, то есть до 15 миллионов рублей никаких претензий не может быть, это недоимка в пределах 3 финансовых лет подряд. Вот это первое. Ну и второе, конечно, это деяние должно быть совершено умышленно, и не просто умышленно, а с прямым умыслом. Если мы говорим о налоговом правонарушении, оно может быть и с прямым, и с косвенным умыслом. Если говорить об уголовно-правовых последствиях, то это только прямой умысел, лицо осознает, что будет совершено уклонение от уплаты налогов и желает наступления последствий соответствующих.
Ну и вот можно вспомнить такой документ, был в свое время методичка совместная Следственного комитета и ФНС, как раз по выявлению умысла, да, потому что умысел он вроде бы как един и для налоговых правонарушений, и для уголовных составов. И там в качестве примеров умышленных деяний в сфере налогов, ну, такие случаи, которые мы, мне кажется, уже многократно обсуждали, они многим нашим зрителям, в общем-то, понятны. Это работа с компаниями-однодневками или с техническими компаниями, то есть когда сам налогоплательщик их же и создает, ими же управляет, через них осуществляет операции, как-то выводит средства, то есть вот работа с техническими компаниями, контроль за ними. И еще один пример был, по-моему, в этом письме, это искусственное дробление. Да, когда через вот злоупотребление использованием специальных налоговых режимов бизнес, единый бизнес дробится, в итоге налогоплательщик получает вот такие преимущества.
Да, вот хотел бы добавить, действительно очень интересный документ, мы его до сих пор используем и приводим в пример. Бывает так, что приходят доверители, они уверены, что у них схема очень сложная, надежная, они сами в ней путаются, да, и мы порой, хотя она абсолютно проста на самом-то деле, и мы им предлагаем ознакомиться с этой инструкцией, в которой действительно достаточно подробно описаны алгоритмы доказывания умысла. Я бы даже больше сказал, по сути, там описан алгоритм выявления и доказывания схем. Вот, и бонусом, опять же...
А какой это алгоритм? Вот если вкратце, потому что умысел и чувство — это очень важный аспект вот во всем этом деле. Как он выявляется, как находится умысел?
В целом, из совокупности доказательств, то есть предлагают проверить компанию саму, да, кто отвечал за вопросы поиска контрагентов, кто коммуницировал с будущим поставщиком, по которому возникли вопросы. Рекомендуется пообщаться с сотрудниками компании, в первую очередь пообщаться с уволенными сотрудниками, как такая категория наименее лояльна, да, к действующему руководству организации. Предлагают посмотреть на IP-адреса. Там целая совокупность действий приводится, да, которые рекомендуют сделать пошагово, дело раз, два, три, и схема фактически доказана. И даже бонусом идут вопросники, то есть список вопросов, которые рекомендуется задать и руководителю проекта, который курировал проект, и руководителю компании по обстоятельствам выбора и работая с контрагентом. В общем, очень ценный и интересный документ, который действительно дает понимание, а где тот самый умысел.
Ну, можно опять же, если про пример из практики говорить, и может быть, так чуть-чуть забегая вперед про наш дальнейший разговор, да, что ищут, когда приходят там, да, с разными мероприятиями. Ну, ищут базу 1С, и если вот у налогоплательщика в его базе 1С еще и данные тех самых технических компаний, то есть он, ну, видно, рулит. Это прям как бы вот в этом ресурсе все это видно, например. Или печати прям находят, да, вот ищут базу и печати. Туда, значит, понятно, этот налогоплательщик управляет. Ну и допросы, куда же без них, да. Все-таки умысел-то субъективная сторона, и поэтому спрашивают, пытаются, да, через вот, свидетельские показания, соответственно, выявить, а какие цели преследовали люди.
Да, опять же, очень информативно электронная переписка, переписка в мессенджерах. У нас недавно на обыске в бухгалтерии, а там бизнес устроен, состоит из ряда компаний, обнаружили переписку между сотрудниками бухгалтерии, причем использовали они программу, если вы помните, такая ICQ, Аська называлась, вот до сих пор тетечки в возрасте ее используют, и в ней они обсуждали вопросы, кто в этом месяце с какой из спорных компаний будет работать. Поэтому вот умысел таким образом можно подтвердить, как один из способов доказывания.
А, коллеги, вот коли мы затронули уже этот вопрос, так сказать, о том, как это все происходит, расскажите, вот об этапах уголовного дела. Вот шла себе компания, работала, потом раз – уголовное дело. И что дальше? Это как она понимает, как это все происходит в процессе, маски-шоу, обыски, допросы. В общем, какой сценарий всего этого действия? Всего этого действия?
Ну, смотрите, если мы говорим о налоговых преступлениях, то у нас 22-го года не все так быстро происходит. И предприниматель уж точно узнает об этом заранее, потому что поводом для проведения проверки и возбуждения уголовного дела фактически могут служить только материалы, которые поступают от налоговых органов. То есть для того, чтобы столкнуться с силовиками, там, в чистом виде с процессуальной проверкой, с доследственной, сначала необходимо пообщаться с ФНС, не суметь убедить налоговиков в правоте своей там, схемы финансово-хозяйственной деятельности, в законности действий. То есть решение налогового органа должно вступить в силу. И если в течение 75 рабочих дней компания не уплатит недоимку, а это почти 4 месяца, налоговики обязаны передать материалы в Следственный комитет. И вот с этого момента инициируется уже доследственная проверка. То есть могут начинаться первые контакты с правоохранителями. Это всегда опрос изначально, да, директора, да, как правило, директора, главного бухгалтера, это первые лица, с которыми общаются. Соответственно, следующий этап, если по итогам проверки следователь все-таки приходит к выводу, что это все-таки умышленное деяние, да, и есть доказательства вовлеченности руководителя бухгалтера в процесс, возбуждается уголовное дело. Вот, и после возбуждения стандартный набор следственных действий, с которыми можно столкнуться, это действительно обыски в компании в первую очередь. И, как правило, изымаются договоры, первичка по периоду, по которому предъявляются претензии, могут быть изъяты компьютеры ключевых сотрудников, сервер компании, гаджеты ключевых сотрудников, опять же, возможны обыски в жилищах, опять же, потенциальных лиц, которым будут предъявлять претензии, либо тех, кого хотят неожиданно допросить. Вот есть такая практика, с которой мы периодически сталкиваемся. С утра, допустим, к юристу пришли с обыском в 6 утра, после обыска его доставляют на допрос. Вот. Однозначно это допросы, экспертизы, исследование информации, которая содержится в гаджетах, в компьютерах, осмотр, соответственно, если там что-то есть, что можно использовать в качестве доказательств, это также используется. Ну и по итогу, если следователь уже приходит к выводу, что все, он сделал все, что мог в рамках уголовного дела, он уведомляет стороны об окончании следственных действий, предъявляет материалы для ознакомления в следующем дело поступает прокурор и уходит в суд. Вот, если ушло в суд, по первому полугодию прошлого года не было, к сожалению, ни одного оправдательного приговора. Их было ноль.
По налоговым, да, делам?
Да, да, по 199 в особо крупном размере.
Из 5000, то есть ни одного оправдательного?
Ну, 5000 – это число доследственных проверок. Вот.
Это сколько в целом дел,
да,
вообще было?
Зарегистрировано материалов проверок. Дел уголовных их было меньше, потом еще меньше ушло в суд. Вот из тех, которые ушли в суд, по ним ни одного оправдательного не было.
Но назначают в основном штрафы, да, вроде бы статистика.
Да,
то есть все-таки
да.
Сроки, ну, там, да, это что-то редкое, наверное.
Наиболее популярным видом наказания является условное лишение свободы, там более 50%, и порядка 20% это штраф. Если говорить о реальном лишении
свободы. А 30%? Оставшиеся 30%.
Смотрите, часть 8% это реальное лишение свободы. То есть эта цифра уменьшается там, с 2020 года. В 2020 году было 20% реальное лишение. То есть по каждому пятому делу назначали. Это с каждым годом все меньше, меньше, меньше. И вот первое полугодие 2023 года 8% это каждое 12-13 дело заканчивается реальным сроком.
А каким?
Не более 3 лет в абсолютном большинстве случаев. Если мы говорим о уклонении в особо крупном размере, свыше 45 миллионов рублей, на самом деле это самый популярный состав, потому что сроки давности по нему позволяют дело направить в суд. Не более 3 лет в абсолютном большинстве случаев.
Ну, здесь сам факт судимости, мягко говоря, не очень хорош.
Но это, конечно, ужасно, да. Подождите, но это ведь если идет, по-моему, статья 199, а если там приплетают еще 159-ю мошенничество?
По мошенничеству все намного хуже, да. Часть четвертая всегда свыше миллиона, если мы говорим о бизнесе, да и в целом о какой-то финансово-хозяйственной активности на сегодня. По мошенничеству, если мы говорим опять же о налогах, то это попытка возмещения НДС из бюджета, когда налоговый орган выявляет факты, что использовались фиктивные сделки для получения по НДС от государства. Это воспринимается как и расценивается как попытка обмануть государство и незаконно возместить НДС. По мошенничеству у нас более половины дел заканчиваются реальным лишением свободы. Там порядка 45% условно. То есть примерно 50 на 50. Либо сядет, либо условно.
Скажите, а часто ли с налоговым составом идет мошенничество? То просто я сразу вспоминаю пример вот нашумевших этих несчастных блогеров-зайчиков, которым вместе с налоговым претензиями предъявляли мошенничество.
Ну там им не мошенничество, Алексей, предъявляли, им 174.1, это легализация средств, добытых там преступных путем. Но мошенничество, я так понимаю, что...
Кому-то из них и мошенничество тоже.
Но... Там обсуждали, говорили, обсуждали. Что могут предъявить.
Просто,
да,
просто как правило, нет. В налоговой сфере мошенничество — это когда кто-то забирает что-то из бюджета, забирает, не должен заплатить, это классический налоговый состав. Ну, у физлиц это потенциально вычеты могут быть большие.
Ну вот, а я за Шабодинова мошенничество.
Ну, он обманывает, вроде бы как, по версии следствия, обманывал покупателей. Ну, заказчиков услуг, которые он продавал.
Это про кого?
АЯС.
А, нет, там, да, там другая ситуация. Там 159-я в виде неисполнения обязательств перед покупателями услуг, да. По налогам, ну то, что нам приходится с чем работать, это чаще всего все-таки 199-е, потому что бизнес оптимизирует, пытался оптимизировать и пытается. Последнее веяние бумажный НДС.
А скажите, пожалуйста, вот кого конкретно могут привлечь к ответственности? Это, как правило, директор и бухгалтер главный? Или кто-то еще?
В абсолютном большинстве случаев это только гендиректор. Вот по нашим наблюдениям и по анализу коллеги из компании «Актеон» лет 5 назад проводили большое исследование, порядка 5000 приговоров они просмотрели, это делалось для статьи в Главбухе, в журнале Главбухе, и вот они вывели, я не помню цифры, но там очень мал процент, когда бухгалтеров все-таки привлекают, несмотря на то, что фактически, если мы возьмем состав, что такое 199-й, уклонение от налогов, это представление декларации, содержащей заведомо ложные сведения. Кто у нас обычно это делает? Обычно бухгалтер, используя ЦП директора. Я не знаю, я не встречал руководителей, которые бы там сами эту отчетность торопились в последний час успеть ее туда отправить, ФНС. Ну вот почему так происходит? То есть в группе риска, однозначно в группе риска номер один — это гендиректор. Второй по популярности лицо, которому будут предъявлять претензии, — это бухгалтер. Опять же, бывает так, что суммы недостаточно для части второй, 45 миллионов, особо крупный размер, да, правоохранители предъявляют претензии группе лиц по предварительному сговору, директор и главный бухгалтер, допустим, недоимка 20 миллионов, а вменяют часть вторую. Соответственно, сроки давности они увеличиваются с 2 лет до 6. Это, ну, лица, которые в первую очередь несут риски. Также предъявить претензии могут фактическому руководителю. Бывает так, что человек числится там, я не знаю, завхозом, электриком каким-то, а по факту он реальный руководитель организации. И бенефициарам, если они вовлечены в процесс финансово-хозяйственной деятельности. Они особо интересны, как мне видится, как лица, с которых действительно можно взять в последующем по гражданскому иску финансовую компенсацию.
А скажите, пожалуйста, а кто вообще из бизнеса в группе риска? Это только крупные и средние компании или это могут прийти вообще ко всем? Вот я просто опять-таки вспоминаю этих блогеров и ИПшников. Я понимаю, что это скорее просто на поверхности и очень яркие случаи, но все-таки.
Ну, здесь прийти могут ко всем, у кого недоимка свыше уж точно 45 миллионов рублей. Потому что если часть первая от 15 до 45 не всегда интересна, не всегда они банально могут успеть расследовать, направить в суд. То есть задача-то какая у следователя, если он возбуждает, чтобы оно ушло в суд и был вынесен приговор, если недоимку не погасят. Да? Поэтому уж точно в группе риска те, кого могут доначислить свыше 45 миллионов рублей. Если говорить о ИП, в целом я вот буквально вчера смотрел статистику по числу дел, опять же, она пока есть по итогам первого полугодия 2023 года. Там всего лишь 6 лиц, 6 человек. По статье 198 это либо ИП, либо физлицо, которое уклонилось от платы налогов в масштабах всей страны. То есть это совсем исключение из правил. Хотя по физлицу там 2 миллиона 700 тысяч недоимка должна
низкий
быть.
Низкий порог достаточно.
Да, такой, да. Ну не трогают, пока не трогают.
Ну там, я так понимаю, что еще очень сложности для следствия представляет, по-моему, двухлетний срок давности, да?
Да, 2 года срок давности.
И, по-моему, была какое-то время, обсуждалась инициатива с их стороны, да, как-то немножко его увеличить, потому что тяжело им успеть вот с момента выявления нарушения. А если еще проверка прошла налоговая, только потом им передают материалы.
Ну теперь, на самом деле,
сложно успеть.
Да, то, что мы видим, действительно, там, начиная года с 20-го государство последовательно принимает ряд мер, которые направлены действительно на либерализацию ответственности за налоговые преступления. Им достаточно
вот
много
да.
возможностей избежать привлечения к ответственности. Вот трендом последнего времени то, что мы наблюдаем.
Какие же это меры были?
Во-первых, была расширена, там, берем 20-й год, увеличены суммы, минимальные пороги была. Раньше 5-15, крупный, особо крупный. Теперь это 15-45 миллионов, да. Есть законопроект, который, к сожалению, без завис. Движения, да, с весны прошлого года предлагают 35 и 100 да. сделать, крупный, особо крупный. Это в части порогов, да, но это логично, с учетом того, как меняются там суммы, да, возьмите стоимость автомобиля «Жигули», сколько он сегодня стоит, примерно как квартира где-нибудь в 100 километрах от МКАДа. Вот, действительно есть инфляция. Вот этот последний законопроект, он как раз-таки обосновывался этим. Была расширена стадия, когда можно уплатить недоимку и избежать привлечения к ответственности. То есть сделать это можно на сегодня даже на последнем слове. То есть раньше было до того, пока не назначено первое заседание, то есть на этапе расследования уголовного дела, пока дело у прокурора, даже когда поступало в суд, но и судья еще не назначил первое заседание, если платилась недоимка, дело прекращали. Теперь можно активно защищаться на следствии.
И смотреть, как идет,
да,
да, например.
В суде.
И, то есть могу я вообще доказать отсутствие состава, например, да, потом?
Да, если в суде уже складывается ощущение, что все, никто никого не услышит, не удалось убедить, ничего не мешает подсудимому на последнем слове встать и сказать: «Ваша честь, вот платежка, прошу прекратить уголовное дело». Мы использовали все инструменты.
И такие случаи были? Это реально?
Тут вопрос возможностей. Я уверен, что такие случаи были, есть и будут. Тут вопрос, наверное, финансовой возможности избежать ответственности. Потому что мы с коллегами смотрели, по-моему, порядка 20% только дел, которые были возбуждены по налогам, они уходят в суд. Есть такая шутка. Ничто так не мотивирует бизнес к уплате налогов, как возбужденное уголовное дело. Вот это действительно так.
А еще, наверное, из мер можно вспомнить то, что вот состав 199 части 2 был из тяжкого, да, переведен в средней тяжести. Это
да.
сразу давность тоже.
В прошлом году, да, с 10 до 6 у нас 2 дела было прекращено. Это по 2016 году. То есть они долго длились, рассматривались, возвращались следователю, опять уходили в суд. И вот в прошлом году 2 дела были прекращены. Там по суммам, если бы были приговоры, велика вероятность была того, что будет наказание в виде реального лишения свободы. Вот. Другой проект по нему банально не будет возбуждено, я думаю. уголовное дело, потому что смысл возбуждать, если вот в конце марта, через месяц сроки истекут. Поэтому действительно такая действенная мера. Сроки давности действительно сократились. Это первое. Второе, что мы стали наблюдать по части второй, стало популярным прекращение, освобождение от наказания за назначением судебного штрафа. То есть такое ноу-хау. Вот буквально, коллеги, на этой неделе следователь, он ходил на допрос с доверителем, следователь высказал подобное предложение. Почему это стало интересно? То есть смотрите, если мы берем просто уклонение от уплаты налогов, по общему правилу платишь недоимку, пени, штраф, дело подлежит прекращению. Ну, правило, да, и это можно сделать там до удаления суда в совещательную комнату. Для того, чтобы выйти на судебный штраф, достаточно просто компенсировать ущерб. То есть касается недоимка, следователь выходит в суд с ходатайством об освобождении фигурантов от наказания с назначением судебного штрафа, и пени, которые могли бы даже взыскать по гражданскому иску, по сути, они не взыскиваются. То есть финансово так выгодно. То есть вопросы субсидиарки, там это другая история, компетенция налогового органа. Вот по такому пути стали идти.
А следствию выгодно что? Что как бы дело раскрыто и доведено до какого-то...
логического завершения.
То есть оно не прекращено. Оно как-то красивее в статистике для них выглядит.
Ну, по сути, видимо, да. Они сделали свою работу, да.
Интересно.
Ну и бизнес тоже интересно, теперь не нужно пени,
штраф
уплачивать.
Это более экономичный вариант, действительно, получается.
И вот еще хотел бы коснуться вопроса законопроекта, который вносился Татарстаном летом. Что было? И у вас, кстати, это видео есть, этому вопросу был посвящен целый выпуск. Предлагалось статью 83 Налогового кодекса дополнить положениями... 82-ю. Вот, все перепутал.
Ничего.
Статью 82 Налогового кодекса предлагалось туда добавить положение о возможности передачи материалов уже в процессе проведения налоговой проверки правоохранителям на возбуждение. Вот, этот законопроект, он получил отрицательный отзыв со стороны правительства и буквально на прошлой неделе получил отрицательный отзыв со стороны профильного комитета, рекомендовано его отклонить. Какие аргументы используются? Налогоплательщик, в случае, если налоговый орган будет наделен полномочиями по передаче уже в процессе проверки, даже на этапе, когда появился акт налогового органа, да, налогоплательщик лишен всех инструментов высказать свою позицию. Это первое, да, то есть возражение. Он не может написать, уже могут быть запущены процессы. Второе, возможны допы, доп-мероприятия со стороны налогового органа, да. И еще один аргумент, который указан, это, грубо говоря, политика государства, она на сегодня направлена не на то, чтобы вот взять и наказать там штрафами, пенями и все вот в моменте взыскать, а на то, чтобы налогоплательщик налоги уплачивал системно. То есть создать условия для функционирования бизнеса. Вот действительно хорошая новость и только приветствуется.
Это позитивно.
Коллеги, расскажите, пожалуйста, а вот если весь этот процесс закончился условно небольшими потерями, там, например, только штрафом, что это для бизнеса? Просто вы ранее говорили, что это обыски, изъятие серверов, компьютеров, там, допросы, это все достаточно болезненно. Каким последствиям для бизнеса приводит вот это уголовное дело, как правило? Есть ли какая-то статистика, ваши наблюдения?
В целом хочу отметить, что сам процесс уголовного преследования, то есть не наказание может быть страшно, да, опять же берем налоговые преступления здесь либо условно, либо штраф в абсолютном большинстве случаев, да, то есть оказаться в тюрьме еще умудриться нужно. Во многом, конечно, сумма будет влиять, насколько высока сумма недоимки. Но в целом сам процесс уголовного преследования, он достаточно болезненный. И у следователя, если мы возьмем с вами действующее законодательство, ему закон дает полномочия, законные абсолютно в УПК они прописаны, возможность ограничивать права лиц, да, которые привлекаются, там, накладывать аресты на активы физлиц, на активы компании, если это собственник компании стал в числе фигурантов. Да, те же самые обыски, они могут закончиться изъятием компьютеров, серверов.
Подписка о невыезде.
Мера пресечения может быть избрана, да.
Если не арест, то по крайней мере.
Массовые допросы сотрудников, это опять же непривлекательно. Могу вам привести пример, это было не налоговое преступление. 159-я была, да, шли допросы, массовые допросы большого предприятия. В штате организации порядка 5 тысяч сотрудников, и в течение года около 1000 уволилось. То есть люди пытались убежать от этих проблем, а там массово там, с понедельника по пятницу шли допросы. Вот, это всегда как бы негатив, такой. Это стресс, да, ничего там приятного нет. И это все действительно может повлечь к серьезным последствиям. И вот, чтобы не быть голословным, могу привести данные из отчета омбудсмена по защите прав предпринимателей. В 2022 году данные опроса предпринимателей, которые столкнулись с правоохранителями, сторонами, независимо от того, вынесен приговор, смогли дело в суд направить, не смогли. Половина опрошенных предпринимателей сообщила о том, что они потеряли здоровье, 60% потеряли репутацию. Но особо чувствительно это для тех, кто по бюджету работает. Тут, по моим наблюдениям, как-то так складывается, они в конкурсах, да, перестают побеждать. Непривлекательный такой участник. Вот, и 3/4, 75% сообщили о том, что они лишились большей части активов, либо вовсе потеряли бизнес. Это вот как такие глобальные последствия. Причем там еще есть строка, я цифры, к сожалению, не помню. Там еще есть цифра, там что-то порядка 20% сообщили о том, что они еще и семью потеряли. То есть вот не смогли пережить все эти сложности, в том числе и семья не выдержала всех этих нагрузок. Вот, а в процессе расследования, что обычно отмечают предприниматели, опять же, с того же самого отчета, это изъятие документов, контакты с сотрудниками, контакты с контрагентами, арест денежных средств и заключение в СИЗО. Ну, это не по мошенничеству, не по 199, да, это больше к мошенничеству актуально. Помещение в СИЗО. По Москве уж точно практика такова, что если человек оказывается в СИЗО с очень большой степенью вероятности, а, дело уйдет в суд, то есть следствие сможет его до конца довести, б, будет вынесен приговор, этот приговор будет обвинительным, и с, будет наказание в виде реального лишения свободы. То есть обычно так происходит, если уже оказался в СИЗО.
Все очень серьезно, и в связи с этим вопрос. Как известно, проблему проще предотвратить, чем потом ее решать. Но возможно ли вообще защититься от уголовного преследования, от уголовного дела? Ведь это как, не знаю, как лавина, кажется, как снег, от которого защититься невозможно, как какое-то стихийное бедствие. Или все-таки это не так? Если все-таки можно как-то уменьшить факторы риска?
Ну, то есть вопрос, есть ли рецепт какой-то, как подготовиться или иметь протокол, да, протокол, грубо говоря, да, действий на случай X?
Ну, есть мнение о том, что...
Нет, протокол действия — это второй, Алексей. Вопрос первый. Можно ли снизить вероятность возбуждения уголовного дела? То есть понятно, чтобы не надо совершать плохих дел.
Это совершенно точно могу сказать, что снизить можно, и мы...
Не мошенничать.
Да, самый лучший способ. И вот мы с коллегами как-то пытались вывести формулу, какова вероятность попадания в поле зрения правоохранителей. И на сегодня я выделяю здесь три фактора, которые на это влияют. Это наличие основания, то есть совершение каких-то действий, которые могут быть интерпретированы как содержащие все признаки преступления. Ну, грубо говоря, самый лучший способ избегать контактов с правоохранителями – это вести бизнес в правом поле. Да? Ну, бывает так, что люди думают, что они ведут его в правом поле, а оказывается, что это не так. Да? Вот, это первое. Да? Второе, причина, то есть первое, основание совершения действий. Второе, причина, информация о том, что кто-то что-то совершил, каким-то образом должна поступить к правоохранителям. Если мы говорим о налоговых преступлениях, то теперь это только материалы, которые переданы от налоговиков к силовикам. Раньше, до 22 года, могли и силовики самостоятельно, и, к слову, порядка 50% дел за уклонение уплаты налогов возбуждалось на основании материалов, которые собирались оперативниками. Теперь только налоговики, то есть нужно столкнуться с налоговой проверкой и добиться того, что сумма зайдет за лимит. Вот. И третий фактор, который я бы выделил, это еще наличие времени у правоохранителей. И бывает так, что информация даже поступила к силовикам, а до логического завершения, там, собрать материал, который в итоге будет, на основании которого возбуждено уголовное дело, либо возбудить уголовное дело, банально руки не доходят. В этом плане была очень показательна пандемия. У нас по ряду клиентов шли активно проверки доследственные. В марте все остались дома отдыхать, да. Вот, и в июне где-то все это начало оживать. И вот у нас, по-моему, порядка 5-6 проверок было, к которым никто больше не вернулся. Поэтому им просто повезло. И бывает действительно так, что рук не хватает.
Так а как все-таки снизить факторы риска? Вот вы говорили, компания думает, что она в рамках правового поля, на самом деле это не так.
Ну вот если вот, говорить о такой проактивной работе, и мы всячески пытаемся доносить до предпринимателей мысль о том, что намного проще самому оценить свою деятельность, да, самому выстроить определенные, реализовать в компании определенные решения, которые значительно повысят устойчивость компании даже к тем же самым обыскам, к допросам, и нежели в последующем пытаться переубедить следователя. То есть, и в целом, если посмотреть на этапы, как движется любая проблема уголовно-правового характера, то намного проще выпасть из поля зрения правоохранителя вообще, избегая, создав условия, избегать контактов с ними. Даже если происходят первичные этапы, там, доследственная проверка, соответственно, на проверке, да, намного больше шансов на успех убедить следователя, оперативников в непривлекательности проведения проверки таковой, да, можно это сделать, но уже намного сложнее, если возбуждено уголовное дело, и крайне сложно, если дело ушло в суд. Поэтому, то есть, чем раньше об этом задумываешься, тем лучше, да, и мы называем это, на рынке многие коллеги по-разному называют, кто-то уголовно-правовой аудит, кто-то профилактика уголовных рисков, мы называем это адвокатские проверки, выстраивание системы защиты. Вот, и ну, мы делим два уровня. Первый – это усиление защищенности, контроль за собираемостью информации по деятельности компании. Вот в целом, если говорить о доказательствах по тому же самому налоговому преступлению, независимо от масштабов компании, да, сфер деятельности, ее можно разделить на три блока. Это документы, это, ну, прежде всего, договоры, первичка, проектная документация, кадровые документы, это электронная информация. Здесь можно выделить и сами носители электронной информации, компьютеры, серверы, флешки, гаджеты и информацию, которая в них содержится. Переписка в мессенджерах, какие-то файлы. В общем, электронная информация сама, да, само содержание. И третий блок – это люди. Пояснение конкретных людей. Это всегда сотрудники компании, контрагенты, заказчики, подрядчики, кого привлекают, обычно коммуницируют со всеми. Так вот, в идеале процесс хранение этой всей информации, если мы прежде всего говорим о документах и IT, должен быть организован таким образом, чтобы руководство само принимало решение, закон или требования правоохранителей. Вот просит правоохранителей, дайте нам все за 3 года. Вот законны ли такие требования или нет? Ну, в целом, сразу могу сказать, забегая вперед, что если запрос поступает по принципу «дайте нам все, а мы уже найдем, за что вас привлечь к ответственности», он априори незаконный, потому что это не налоговый орган, все-таки правоохранители по конкретным фактам могут истребовать. И вот в таких условиях руководство может оценивать законность, обоснованность требований. Если видит, что требования все-таки не соответствуют данным критериям, обратить внимание правоохранителей и предложить им представить надлежащие обоснованные требования. И если мы говорим об инструментах, которые позволяют обеспечить такую возможность для руководства, то это однозначно удаленное хранение документов вне офиса, либо собственный какой-то архив, либо архивная компания, либо оцифровка документов, да. Удаление, уничтожение документов за истечением сроков давности, 5 лет можно хранить договоры, первичку, да, уничтожили, а бывает ситуация, когда приходят в гости и изымают там 7-8-летней давности, круг интересов и вопросов расширяется. В части IT самый лучший способ – это удаленное хранение электронной информации. Вот то, что мне известно из самых таких эффективных решений, да, это облако и отсутствие жестких дисков компании, тонкий клиент – это монитор и блок, который расшифровывает данные из облака. Это в части IT. Вот. Ну и в части сотрудников, да, персонал – это тоже немаловажный такой источник информации. Люди должны знать, как себя вести, если постучали в дверь и на вопрос, кто там, услышали, откройте, полиция, да, чтобы люди не пугались. Понятно, что это в любом случае стрессовая ситуация, но намного корректнее и правильнее для сотрудников, для них лично и для компании проходит ситуация, когда сотрудники все-таки знают принципиальные отличия обследования, осмотра места происшествия от обыска и там опроса от допроса, да. И это можно реализовать путем разъяснения сотрудникам их прав и обязанностей.
Алексей, у меня вот такой вопрос. Просто недавно сопровождал выемку, которая в рамках налоговой проверки была, но она при поддержке представителей силовых структур. Вот, и был налогоплательщик подготовлен. Это, значит, непосредственно его поддержку осуществляет другая юридическая компания, уважаемая очень. Вот, просто нас попросили помочь в этом мероприятии. Просто в ходе выемки, значит, гости с большой радостью нашли, значит, и включили в список изымаемых документов некую памятку, которую, видимо, эта уважаемая юридическая компания оставила. Там не было, конечно, ее там лейбла. Вот. Что делать в случае выемки? И вот они, значит, включили это в объем изъятых документов, были так рады, а я смотрел на них и удивлялся. Думаю, не, ну, конечно, неприятно, но с другой стороны, и, может быть, слушателям и зрителям будет важно знать, а не будет ли самой организации что-то плохое, штраф там или что-то такое, за то, что она вот ну, такую подготовку осуществила и какие-то следы остались этой подготовки?
Ну, тут вопрос, наверное, нужно смотреть на документ как таковой, да, но в целом я здесь ничего не вижу, если это просто разъяснение прав и обязанностей, грубо говоря, как себя вести, если пришли с обыском, да, попроси там удостоверение, попроси постановление, ознакомься с постановлением, следи за тем, чтобы никаких провокаций не было, были нарушения, отразит все в замечаниях, да, если это было необоснованно, ну, наоборот, приходят специалисты, которые знают и без памятки это все, да, сотрудники компании, как правило, не обладают глубокими познаниями. Я здесь не вижу каких-то рисков, на самом деле.
Алексей, вы прямо сняли с языка вопрос, я хотел уточнить, а вот если все-таки это случилось, и постучались, откройте полиции, что делать, как вести в себя, иметь под рукой телефон адвоката, который тут сразу же приедет, то есть какие действия должны быть сразу сделанное предпринимателями, которые хотят защитить себя?
Да, первое, что я бы рекомендовал, это, естественно, позвонить адвокату, в идеале он должен быть. Почему так? До того, как открыть дверь, потому что бывают прецеденты, были прецеденты у наших клиентов, когда они нам звонили уже по окончанию обыска, говорили: Алексей, у нас все вывезли.
У нас все хорошо, да, прошел обыск.
Да, теперь в офисе полный порядок. Больше ни одной печати нет. И ни одного документа. Вот. Бывает так, что действительно, если мы говорим об обыске, следователь вправе запретить лицам общаться между собой и покидать помещение. И вот в той ситуации, когда проходил обыск, и потом только нам об этом сообщали, хотя адвокат вправе присутствовать в обыске на любой стадии, независимо от того, там, сколько он уже идет, 2, 3 часа, 4 часа, или, может быть, уже протокол составляется. Вот. У следователя была логика такова, что он не знает, адвокату будут звонить или нет. Я не знал, кому они будут звонить, поэтому я и запретил. Может быть, они кому-то позвонят, кто там сокроет важные доказательства для следствия. Поэтому первое, позвонить адвокату однозначно. Если стоит вопрос, нужен он там или нет, однозначно нужен. И мы с коллегами по одному стараемся даже не выезжать, поскольку обычно это там 5-7 оперативных сотрудников, 2 понятых, и одному достаточно сложно контролировать весь этот процесс. Вот. Если говорить об алгоритме действий до приезда, что я бы рекомендовал, однозначно попросить всех предъявить удостоверение и не просто с ними ознакомиться визуально, а переписать данные по каждому. Вот вроде бы такая мелочь, да, а на самом деле достаточно эффективно. Когда в последующем ты обращаешься к уважаемому Ивану Ивановичу и просишь его не открывать компьютер без специалиста, да, либо там не вскрывать принудительно дверь в серверную, поскольку это не обыск, а обследование, когда этого делать не могут, да, допустим, как-то это все большего эффекта достигает. Ну, либо в замечаниях, когда по конкретным лицам указываешь, кто какие нарушения совершил. Это первое, да. Второе, получить документ, с которым пришли, если его не дают, сесть и переписать. Ну и дальше уже следить за тем, чтобы изымалось только то, что имеет отношение к основаниям производства следственного действия. Если имели место нарушения, однозначно отразить это все в замечаниях. Почему это нужно отражать в замечаниях? Потому что если будет желание обжаловать, отсутствие замечаний порой трактуется как «не было замечаний, значит не было нарушений».
Еще, мне кажется, бывают случаи, когда вот в помещениях, где проходят такие мероприятия, ведется видеонаблюдение и, соответственно, значит, то, что фиксируется, обычно стирается по кругу. Вот, наверное, есть смысл попросить, если, конечно, гости не вырубили все это, да, попросить, соответственно, там, кто ведет это, да, чтобы за этот день запись все-таки тоже, ну, мягко говоря.
Вот в части видео, да, бывает так, что мы приезжаем обычно же не сразу, там полчаса, час точно нужно по Москве, чтобы добраться. А бывает так, что мы приезжаем, а камеры уже чем-то закрыты, отвернуты, заклеены, и кто это сделал,
никто не знает,
они... Ну, то как-то так происходит. Камеры сами перенастраиваются. Вот, это первое. Второе, видеофиксация действительно очень хорошее решение, но в идеале, опять же, чтобы вся эта фиксация шла куда-то в облако. Потому что мы не раз сталкивались с тем, что наличие камер и запись всей этой информации на сервер, который находится в офисе, способствовали тому, что сервер изымался. То есть, если бы не было такой видеофиксации, возможно, он бы и сохранился. В целом, это действительно хороший инструмент. Он очень хорош на стадии первичной, до возбуждения уголовного дела. Почему так? Потому что, если мы говорим об обыске мероприятий, которые могут проводить принудительно, независимо от воли, да, хочешь не хочешь, если пришли, смогут это сделать. А если приходят с осмотром места происшествия, либо с обследованием на первичных стадиях, на стадии проверки, это мероприятие, по сути, добровольное, то есть принудительно его проводить не могут. И вот когда ходишь и говоришь: господа, руководство согласия не дает, просим покинуть офис, одно дело просто вот общение, другое дело, включаешь камеры, либо есть видеофиксация, ну, совсем другой эффект, на самом деле. Вот, а в целом еще хотел добавить, если говорить о защите, вот те инструменты, которые я обозначил, защита документов, электронная информация, разъяснение сотрудникам прав, обязанностей, это, ну, по большей части такая таблетка аспирина, которая может, скорее всего, если все это правильно реализовано, не приведет к тому, что сотрудники, руководство сами себе навредят, то есть они сначала будут думать и оценивать, да, но если правоохранители очень заинтересовались какой-то, каким-то вопросом, да, они информацию могут получить и из альтернативных источников, пошли к контрагентам, опять же ФНС достаточно много материалов может дать, и процесс он сам может дальше двигаться. И если говорить о, пожалуй, самом лучшем решении, которое можно предложить на сегодня, и оно действительно есть на рынке, это проверка, периодическая проверка либо сделок, либо схем финансово-хозяйственной деятельности на наличие уголовных рисков. Если они есть, то, соответственно, опять же...
Вот, да. Уголовный аудит, о котором вы говорили только
да,
что,
да? Да, уголовный аудит, мы его называем адвокатская проверка деятельности компании в противовес полицейской, да, совершенно верно.
А кому точно стоит периодически проводить такой аудит? Там, экспортерам, которые возмещают НДС, или кому-то еще?
Ну, я бы, пожалуй, рекомендовал на самом деле всем, как минимум, там, хотя бы раз это сделать, чтобы угу. было понимание, откуда могут возникнуть проблемы. Потому что бывает...
Кому прежде всего? Кому точно?
Ну, компаниям, которые, во-первых, работают с бюджетом, поскольку на сегодня они в группе риска точно номер один, ввиду того, что правоохранители переключились на эту составляющую, более пристально стали контролировать вопросы освоения бюджетных денег. Вот, и, к слову, посмотрел я статистику, по итогам прошлого года на 26% возросло число проверок по мошенничеству. Ну, достаточно на четверть. Вот, это первое. Вторые кандидаты на то, кому точно следует, это ситуация, когда какие-то уже признаки поступают в компанию со стороны правоохранителей, поступил запрос, кого-то на опрос пригласили, то есть первые сигналы того, что организации каким-то образом заинтересовались правоохранители. Третья категория тех, кому я бы точно рекомендовал, это те, в отношении которых проводятся мероприятия налогового контроля в моменте, да, и есть понимание, что суммы, они могут выйти за лимит в 15 миллионов рублей. Ну и уже прям совсем как в последний вагон запрыгивать, это когда получен акт, и там сумма приличная, и есть понимание, что компания ее не потянет физически, не сможет она уплатить эту недоимку.
Ну, я, кстати, вот могу один пример привести, когда где-то в конце прошлого года нас попросили сходить побеседовать, скажем так, с представителем, с бенефициаром бизнеса, который действительно, в общем, его вел, организуя, скажем так, через несколько ИП. Вот пошли запросы на одного, на ИП, на другое. И кто-то из там, юристов, бухгалтеров, кто сопровождал их, получив запрос и позвонив исполнителю, и как-то так составив такой человеческий более-менее разговор, услышал слово «дробление». И для них это абсолютно как красный сигнал, да, вот маячок сработал, и они позвали нас, и мы поговорили с ними, поспрашивали, как у них организована, в общем-то, деятельность, можно ли это квалифицировать как единый бизнес, посмотрели на лимиты, и, слава богу, мы поняли, что им, конечно, далеко до того, чтобы слетать, даже если суммировать этих всех ИП, чтобы слететь с упрощенки, и мы сказали, слушайте, ну, даже если вам попытаются дробленку предъявить, грубо говоря, то у вас есть, ну, неплохие шансы вообще-то побороться. Ну, во-первых, действительно, они все плюс-минус разные виды деятельности осуществляли, и второй были вот эти по критериям, ну, по выручке, запас неплохой. Но это вот пример, когда действительно первый какой-то сигнал поступил, поскольку шли запросы к ним, да, из налоговых органов, и они очень быстро среагировали и, ну, так проверились, что называется.
Ну вот, да, и вот опять же, если мы говорим об анализе, бывает так, что руководство считает, что у них есть какая-то схема, которая может быть уголовно наказуема, начинаешь анализировать, оказывается, все хорошо, он успокаивается, но на самом деле, если взять в целом статистику, намного чаще всего наоборот. Руководство думает, что у них все хорошо, начинаешь анализировать, и там, оказывается, есть подводные камни.
Ну что ж, коллеги, давайте под конец, может быть, подведем некий итог, суммируем все, что мы говорили, и давайте четко сформулируем советы, как защититься от уголовных рисков. Вот краткие такие пункты.
Угу. Ну, во-первых, еще раз хочу отметить, что защититься от уголовных рисков можно. мнение о том, что от них защититься нельзя, вот я с ним категорически не согласен, но важно просто делать это своевременно, и не тогда, когда уже возбуждено уголовное дело, а еще хуже, если предъявлено обвинение, когда уже правоохранители мнение сформировалось, они собрали там критическую массу доказательств, а делать это нужно на более ранних стадиях, в идеале об этом задумываться вообще, когда все хорошо, когда нет никаких проблем ни со стороны правоохранителей, ни со стороны налоговых органов, да. Крайние стадии, когда об этом нужно задумываться, это первичные контакты, сигналы, поступающие со стороны силовиков в виде приглашения на опрос, в виде получения запроса о предоставлении документации, в ситуации, когда инициирована выездная налоговая проверка, компания понимает, что сумма, она уже прям возможных доначислений, она выйдет за пределы 15 миллионов рублей. Вот. То, что в этом плане может помочь, во-первых, усиление уровня устойчивости компании к возможным визитам, к возможным контактам с правоохранителями, это надлежащее хранение документов, надлежащее хранение электронной информации, разъяснение сотрудникам их прав и обязанностей в ситуации, если вызывают на опрос, на допрос. Сотрудники должны знать и правильно понимать статью 51 Конституции, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга, да, и иных близких родственников. Важно знать круг полномочий правоохранителей, если они пришли в офис на этапе доследственной проверки, либо в рамках уголовного дела, если пришли в 5-6 утра домой с обыском, да, знать, чем они, что они могут делать и что могут конкретные физические лица, которые с этим столкнулись. Это в плане информации, да, защиты информации от несанкционированного и необоснованного изъятия. Если говорить о таком самом лучшем способе решения, то самом лучшем решении, да, то в этом плане самым эффективным будет, конечно, проверка деятельности компании на наличие уголовных рисков, по итогам которой можно прийти к выводу, есть они или нет. Если есть, опять же, самый лучший способ отказаться от схем высокорисковых, это самый лучший способ защиты действительно изменения схем финансово-хозяйственной деятельности. Если мы говорим о наличии каких-то спорных сделок, может быть, имеет смысл сформировать 2-3 листа спокойного сна для гендиректора, главного бухгалтера, то есть они будут знать, что им пояснять, если начнут задавать вопросы, и сформировать папку доказательств защиты. Если, опять же, могут быть вопросы по эффективности сделок, собрать доказательства реальности сделок, сделать подборку электронной переписки, переписки в мессенджерах и иных доказательств, которые подтвердят реальность. И все это в совокупности потом, в случае необходимости, предъявить правоохранителям.
Я бы вот суммируя все, что Алексей сказал, да, хотел бы так вот, может быть, подвести черту, что важно бенефициарам бизнеса, во-первых, признать, что, значит, эта сфера важна, да, признать ее наличие, что называется, да. И второе, действительно работать. Вот все, что говорил Алексей, по сути, работа в этом направлении. А к чему приводит работа в этом направлении? А к тому, что эта сфера оказывается все-таки под контролем бенефициара или там руководителя бизнеса. Не в хаосе находится, где, когда грянет гром, ну, никакого порядка нет, и навести его невозможно. А когда построена система вот как, какая-то, да, которая функционирует, у которой управляема, это, конечно, действительно залог спокойного сна. Да. Чего мы всем, наверное,
да, да,
желаем.
В любом случае, еще хотел бы добавить, что все-таки уголовными рисками по налоговым преступлениям уж точно можно управлять. Действительно, много инструментов для этого создано со стороны государства.
Ну что ж, дорогие зрители, на этом, я думаю, мы будем завершать нашу беседу. И напомню, что сегодня мы говорили на... поднимали очень интересную тему, это уголовное преследование за налоговые нарушения. И мы разбирались с нашими гостями, как можно защититься от уголовных рисков, как они возникают, к чему приводят. И благодарим за интереснейший разговор партнера юридической компании Tax Advisor Алексея Яковлева и адвоката по экономическим и налоговым преступлениям Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры Алексея Сердюка. Всего доброго и удачи во всех делах.
Всем пока, здоровья и удачи всем.
Всего доброго, коллеги. До свидания.